Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Действительно, добрых дел достаточно для того, чтобы стать настоящими героями. И каждый вторник в 6 вечера мы доказываем. Вот я просто уверена, что хоть аксиомы и не нужно доказывать, но мы вот ее все равно доказываем. В эфире «Герои нашего города». У нас на календаре 5 декабря, 18:00. И у микрофона ведущая Екатерина Горбунова. По нашей всей геройской традиции мы начнем с праздников. Да, чтобы вот вечер, если у кого, может быть, день не задался, может быть, на работе было сложно, уныло, скучно, трудно. В общем, как-то скрасить этот вечер, ну, а у кого-нибудь так все было замечательно, просто чтобы поддержать общее настроение. Итак, из интересного сегодня. День поющих звезд, Всемирный день волонтеров. Вот тут бы я просто тремя чертами подчеркнула бы этот праздник. Также сегодня День отца в Таиланде, День открытия Гаити и День работников статистики на Украине. В общем-то, выбирайте понравившийся праздник. Но вот я знаю, какой праздник выберут и мои гости, и я сама однозначно и бесповоротно — это День волонтеров. А сегодня у меня в гостях две очаровательные дамы. Проект это мало. Целый фонд «Цвет жизни» и руководитель проекта «Жизнь в движении» Наталья Воробьева и директор фонда Елена Переудина. Все правильно представила?
Да. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер, дамы. Ну вот, День волонтера, не зря мы здесь собрались. Как вы вообще, знаете, прежде чем, наверное, рассказывать про фонд, о каких-то вот ваших замечательных проектах, обо всем интересном, вот как вы сами-то пришли в благотворительность, вот как занесло?
Так мы сами волонтеры.
Ну, понятное дело, так вот как так случилось, вот что подтолкнуло?
Лен,
так перейдем.
С меня или с тебя начнем?
Ну, могу я рассказать историю на правах того, что я четвертый год в фонде, и начало было такое тоже достаточно волонтерское. А мой приход в фонд был связан тоже с дружеской рекомендацией. Сказали, что вот, есть замечательные люди, посмотри, почитай. Я почитала название, девиз фонда, и как-то у меня так все сложилось, что я поняла, что мне туда просто необходимо прийти. Девиз нашего фонда, что мы даем удочку и учим ей ловить рыбу.
То есть очень... до этого момента вы никаким боком с волонтерством, с благотворительностью связаны не были?
У меня это было как-то условно. То есть я по ходу вот развития своего фонда, я поняла, что моя какая-то вся жизнь, она была примерно про это. Просто я не знала, что это так называется. И я до сих пор всем волонтерам это рассказываю. То есть, ну, нельзя быть, я сегодня волонтер, а завтра я там какой-то плохой человек или еще что-то. То есть это стиль жизни, это всегда в нас сидит. Просто в какой-то момент с нами что-то происходит, и мы хотим помочь там.
Там, где это требуется.
Да.
Так, ну, в общем, товарищ, коллега, подруга спасла ситуацию, но вот от вопроса не уйдет никто.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. А я, собственно, благотворительность тоже пришла из волонтерства. Я вот, пользуясь случаем, хочу еще передать, ну, не совсем конкурирующая организация, но мой любимый клуб волонтеров, в котором я состою, и, собственно, вот с этого клуба началась моя волонтерская деятельность. Сегодня вот у них тоже профессиональный праздник, с чем я их поздравляю. И, собственно, фонд я пришла с целью, с желанием более серьезно заниматься той деятельностью, которой я занималась в волонтерском клубе. И вот мне повезло, меня взяли, увидели во мне что-то, разглядели и пригласили. И вот мы в таком нашем дружном коллективе встретились люди, которые, наверное, в других обстоятельствах, наверное, не встретились бы. И делаем одно общее дело.
Дорогие радиослушатели, вот знаете, у меня сегодня к вам будет прям несколько вопросов. Вот и первый, самый-самый-самый простой. Вот поскольку сегодня День волонтера, мне интересно, сколько среди наших слушателей волонтеров вообще? Вот если вам не лениво, если вам вот для нашей такой прям прямоэфирной радийной статистики несложно отписаться «я волонтер» или поставить хотя бы так плюсик, мы вот поймем, что вот если вы очень-очень заняты, может быть, где-то бежите параллельно, с наушниках слушаете – мы поймем вот просто, что знак плюс, что вот вы вот тоже среди волонтеров и вообще как-то связаны с этой темой. Если еще напишите в скобках, какому фонду вы помогаете, или, может быть, напишите нам сферу, хотя бы там, не знаю, дети, не знаю, кошки, собаки, пенсионеры, природа, погода, вот, в общем, что угодно, это будет вообще просто шикарно, но хотя бы вот можно нам просто послать плюсик, мы поймем. Вайбер, ватсап 977-850-09-96, позвонить нам можно 8-800-333-1706, teos.fm, наш сайт, мобильное приложение Teos, через них можно нам писать. А вот теперь вопрос к вам. Цвет жизни. Главный вопрос. Цвет жизни — это вообще о ком и для кого? Вот про удочку я уже услышала. Кого этой удочкой вы учите пользоваться?
Ну, наверное, тех, кому она больше всего необходима. Фонд открывался... Вообще, в следующем году мы празднуем десятилетие фонда. Фонд берет свое начало 2008 года. И основным направлением деятельности тогда была выбрана помощь детям, подросткам из детских домов. И в центре деятельности фонда была профессиональная бытовая и социальная адаптация таких детей. Ну, ни для кого не секрет, что, проживая в этих заведениях, такие дети, ну, наверное, мало имеют какого-то наглядного примера перед своими глазами, как вот обычные дети в обычных семьях. Родители, которые там живут, выдают им пример своей жизнью, своим жизненным опытом. И... как бы, ну, президент фонда Елена Анатольевна, она вот, усыновляя детишек из детского дома, ощутила, наверное, такую потребность помочь большому количеству детей, и поэтому появился фонд. Потому что в этом случае есть возможность охватить большое количество детей.
Слушайте, а вот подтвердите или опровергните. Очень часто вот бытует такое мнение. Вот я, кстати, даже не задавалась вопросом, миф это все-таки или правда, или частично миф, что, как правило, дети в детских домах даже не догадываются, откуда берутся, не знаю, там, макароны, откуда на столах появляется хлеб, что он не вот так вот материализуется, а вот кто-то там его... Не то, что даже готов. То есть вот так и есть.
Так оно и есть, конечно.
И вот слушайте, на самом деле еще до эфира я делала небольшой такой опрос, поставила его следующим образом. Нужно ли детям в детских домах дарить этим детям материальные подарки? Как вы считаете, нужно или нет?
Да, в этом смысле дети не сильно отличаются от обычных детей. Подарки, наверное, нужны в каком-то количестве, в разумном, всем детям. Вот, но, безусловно, это не главная помощь. И, мне кажется, такой основной пример, ну, по крайней мере, если мы говорим о том, что ребенок в будущем должен стать полноценным членом общества, наверное, это вот дать ему какой-то образец социального поведения правильного и нужного, который поможет ему как-то сориентироваться дальше.
Если говорить немножко об опросе, то 90% наших вот... слушателей, подписчиков, кто вот проголосовал, поставил галочку, считают, что да, материальные подарки нужны. И вот если уже на самом деле не первый фонд, который приходит, который так или иначе связан именно с детьми в детских домах, то уже говорят о том, что не надо там, не знаю, везти 10 тонн конфет, что мишки, там, игрушки и прочее, это все, конечно, здорово и замечательно, но вот есть нечто другое, чем можно помочь. Откуда, как вам кажется, вот эта жажда, во-первых, корпоративных подарков, то есть именно вот подарков, вот знаете, там, не знаю, мешок конфет, знаете, там, не знаю, какие-то там гаджеты, если прям вот прям продвинуто. Откуда вот именно страсть задаривать, может быть, какими-то материальными вещами сирот?
Может быть, это заблуждение такого, что кажется, что в детских домах очень все плохо с... финансированием, что там обделены дети, в том числе и финансово. Но на самом деле сказать, что это полностью заблуждение, тоже ошибочно, потому что, ну, где-то более благополучная ситуация, где-то менее благополучная, и как бы чем дальше от столицы, что греха таить, да, тем сложнее. Поэтому однозначно вот как-то так вот неприменимо к ситуации утверждать, что детям не нужны вообще подарки, тоже как-то, ну, опрометчиво, на мой взгляд.
Что точно детям нужно? Какая помощь им действительно вот нужна будет? Вот фонд изначально создавался, как я поняла, для того, чтобы их социализировать, чтобы давать, может, ту самую удочку, ту самую, может быть, профессию. Но как это реализуемо? Вот я знаю, что многие приезжают там в детские дома с какими-то мастер-классами, там что-то показывают, чему-то учат. Вот насколько это эффективно?
Ну вот смотрите, у нас, так как мы работаем с разными детками, с разной возрастной группой, то если мы рассматриваем именно детей-сирот, то в основном у нас мы стараемся их обучить профессии. И в течение года проводим мастер-классы, которые регулярные, которые раз в месяц, раз в неделю. Здесь самое важное – это системность, то есть что это входит в систему. Мы берем группы деток и начинаем обучать, например, там, кулинарному мастерству. Кулинарное мастерство – это достаточно громкая, да, фраза. Мы учим простым бытовым вещам и потом прививая вкусовые, какую-то эстетику. И это в течение года. И по окончанию этого у нас проходят фестивали, где дети показывают, чему они научились. Вот, и как бы как раз про то, что мы, ну не то чтобы противники подарков, но есть такой момент, когда перед Новым годом, сейчас как раз та самая пора, когда все вспоминают о благотворительности и хотят сделать эти подарки. Ну, наверное, это самое простое, что может человек сделать, это взять и купить подарок. И в зависимости там от масштаба своих финансов, это, соответственно, измеряется подарок. И дети в интернатах, они привыкают, что вот к Новому году у них будут вот такие подарки. А то, что есть время в течение года, которое мы можем потратить на контакт, на общение, на разговоры, просто прийти попить чаю. Это на самом деле очень важно, потому что именно этого не хватает. Помимо наших профессиональных тренингов, да, курсов, всегда можно прийти. Сейчас очень почти, по-моему, раз, ну, каждый месяц в каждом интернате проходит День Аиста, когда можно прийти и посмотреть. Это такой праздник, когда интернат открывает свои двери, и можно прийти, посмотреть, познакомиться с детьми, посмотреть на их быт, как они живут, познакомиться с их вот всеми мероприятиями.
С какими детьми по возрасту вы, как правило, занимаетесь?
В этом году, то есть мы все время расширяемся, и теперь, если раньше это были подростки, а потом мы перешли на школьную группу, начальную школьную, то есть мы подростки также и остались, то в этом году мы поняли, что надо помогать еще раньше. И вот запустили такой замечательный проект, как «Цветочки жизни». Это проект адаптации деток с ограниченными возможностями здоровья. И он направлен не только на помощь детям, а на помощь всей семье. То есть это занятие и с детьми, и с родителями. И это возрастная группа 5+. То есть сейчас мы уже начинаем с 5 лет, но это семейные детки. Ну, там разные истории, есть усыновленные дети.
Кому, как правило, нужнее помощь? Самим родителям, точнее, самим детям или даже их родителям?
Ну, вы знаете, как правило, говорят в самолете, да, надень маску на себя, потом надень маску на ребенка. То есть мы рассматриваем здесь, что нам нужно помогать одновременно, ну, конечно же, родитель – это та сила, которая приводит этого ребенка к нам. И та сила, которая даже не к нам. То есть это та сила, которая будет вести его по жизни. Поэтому, помогая родителям, мы даем, просто расширяем возможности этого ребенка.
Если возвращаться вообще к проектам как таковым, вот какие, может быть, самые основные проекты сегодня существуют? Вот проекты, ну, на которых основывается ваш фонд, без которых он не может называться вашим фондом, и вообще «Цвет жизни», вот без них вот не «Цвет жизни».
Ну, на самом деле у нас достаточно хороший проект «Жизнь движений», который я как раз возглавляю, пользуясь случаем. Я вот прорекламирую его. Это мы работаем в интернатах, в коррекционных школах, занимаемся адаптивной физкультурой с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С разной степени мы занимаемся с детками, с которыми мало кто берет их вообще на занятия, потому что они очень сложны.
Сложны с точки зрения расшевелить или с точки зрения общения?
Ну, здесь это можно объединить. Да, сложны с обратной связью, с контактом. Сложно понять результат работы. Мы же все вкладываемся во что-то и хотим эту обратную связь. Мы хотим видеть результат. То есть помогаем, мы хотим видеть, что наша помощь нужна. И с коррекционными детьми, с задержкой развития, с разными физическими недомоганиями, мы не можем гарантировать, что пройдет у нас 20 занятий, и результат будет вот такой вот. Вот. Но наш проект показывает, что результат есть, и результат хороший, поэтому...
Какой самый, может быть, ошеломительный, самый приятный, самый греющий душу результат был у вас, ну, не, может быть, не только в этом конкретном проекте, но, да, давайте все-таки про этот проект для начала, вот относительно него, что вот самое такое, может быть, было... Что вызвало чувство, вот не зря все силы были потрачены?
Ну, вы знаете, их много, и каждый раз, то есть, ну, правда, много. Был один такой мальчик, который в течение года отказывался приходить на занятия, и если приходил, возраст его был 14 лет, был достаточно крупный, высокий, большой, и уже, знаете, когда у нас ребенок маленький перед нами, мы испытываем некую, ну, такая вот мимишность, да, что вот такое что-то маленькое. А когда подросток уже достаточно большой, оформившийся, но психически он неполноценен, это воспринимается немного иначе. И когда этот подросток тебе еще в ответ может там, и матом ответить, и то есть такое отрицание к общению, и здесь очень тяжело становится, что может не произойти вот этот контакт. И он в течение года отказывался играть с нами. Ну, то есть он приходил на занятия, и мало того, что он комментировал, там, обижал как-то своих ровесников, и не включался. То есть мы его не могли вот никак позвать.
А не было желания сказать за это время родителям, знаете, ну вот, ну ни в какую, извините, но нет.
Нет, у меня, знаете, такая позиция, что мы будем пробовать, и пусть он будет в этой среде, то есть просто ему нужно свое время. И не поверите, в конце года пришла воспитательница и сказала, что, вы знаете, у нас сегодня последнее занятие, и можно я пофотографирую для родителей? Я говорю, ну, конечно, можно, мы всегда фотографируем, но... И она к нему обратилась и говорит... Пойдем, я тебя сфотографирую. Ну что, ты вот здесь был. И вы не поверите, он встал, он вышел, и он начал общаться, начал коммуницировать, то есть он начал повторять все движения, то есть все, что он отрицал в течение года и делал вид, что он не хочет, не понимает, и закрывался, значит, руками и ногами от нас, то он все сделал, и когда весь класс радовался и прыгал, вы не представляете, какая у нас атмосфера там происходит, то есть такие крики, нам приходят всегда соседи, там спрашивают, у вас все хорошо, все нормально, потому что скачки громко, шумно, весело, задорно, все хлопают, кричат, болеют, и когда весь класс, эта вся волна восторга пришла к этому мальчику, ну вот это было, наверное, такое самое счастье.
Знаете, Елен, а у меня вопрос еще к вам. А вот если говорить о счастье, вот есть одна история. А если говорить, может быть, о самых трудных моментах, когда вот вы думали, все, нет, до свидания, фонд, я больше сюда ни ногой, от всего устала, больше не буду. Были такие какие-то моменты эмоционального, может быть, выгорания, какие-то такие вот вспышки недовольства? Или вот что самое сложное? Что вот может вызвать такую ситуацию, если
ну,
что-то вызывает?
До эмоционального выгорания мне, наверное, пока еще далеко, потому что все-таки не такой большой стаж. Ну, конечно, были или форс-мажорные обстоятельства, когда ты готовишь мероприятие, когда у тебя перед выходом первый, второй, третий подрядчик вдруг говорят, что они опаздывают или там что-то не срослось, конечно, там бывает и сдают нервы, и нервничаешь, и когда у тебя все это проходит и остается позади за плечами, ты садишься и выдыхаешь наконец-то. И не веришь в то, что все-таки вырулись все эти ситуации. Ну, такое бывает и довольно часто. Ну, в общем, наверное, это часть жизни, и просто нужно как-то с ней свыкнуться.
А какой ваш самый-самый любимый проект из проектов фонда? Вот на который вы... Ну, тут не надо там, не знаю, и переглядываться, и как-то вот просто вот как на духу.
Я
все
не, вот, честно, не могу вообще выделить. Мне как-то для меня каждый интересен вообще по-своему, и в каждом есть свои прелести и свои нюансы, сложности. Не знаю, ну, наверное, может быть, вот по, если как-то вот с точки зрения подготовки, лично для меня интересны вот какие-то событийные мероприятия, когда, которые проходят раз в год, у нас таких три на данный момент.
Новый год, наверное?
Нет. Это фестивали именно по профессиональной и социальной адаптации. У нас есть три больших мероприятия. Это фестиваль профессий, который у нас в этом году проходил в сентябре. И мы собираем все профессии, которые доступны коррекционным детям. Приглашаем из профессиональных учебных заведений преподавателей с мастер-классами. И приглашаем из наших подшефных ЦСВ, так называемый Центр содействия семейного воспитания, ныне бывшие детские дома, и школы-интернаты деток, чтобы они посмотрели, чему они могут вообще учиться в будущем, кем они могут стать. Все это очень красочно, шумно и интересно проходит. И параллельно еще у нас была игра «Найди работу». Были приглашены порядка 25 человек-коучи, которые проводили собеседование. То есть,
честно говоря, мне кажется, в эту игру нужно играть еще и всем студентам, которые учатся. Такая общая, да, проблема. Но вот раз уже заговорили о тех профессиях, которые доступны, а какие профессии вообще доступны для коррекционных детей? Мне кажется, где-то сами родители не особо-то верят, что их ребенок, если у него есть какая-то особенность, если у них его есть какая-то, не знаю, там, если задержка развития или что-то в этом духе, что он вообще сможет когда-либо работать. Вот мне кажется, я, может быть, не права, я все-таки с этой темой не так часто сталкиваюсь, как вы, но вот мне кажется, что есть и вот такая еще проблема отдельная.
Ну, она действительно есть, эта проблема, но все зависит от степени тяжести заболевания, да, ребенка. Там, кто-то может легко работать и кулинаром, кондитером, поваром, и парикмахером, и стилистом. То есть в зависимости от того, ну, не знаю, какого рода диагноз стоит у ребенка и в чем проблема у него заключается. Ну, как бы из тех, если мы сейчас говорим о том, что мы обычно представляем на фестивале профессии, я уже частично перечислила. А потом, что у нас еще?
Ну, у нас на самом деле там мы предоставляем много профессий, показываем.
Порядка 20 вот в этом году.
Родители, да, выбирают, то есть цветоделие, да, упаковщики там, то есть у нас приходят профессиональные колледжи, и они показывают еще какие вообще, какие столярное мастерство. У нас в этом году было очень популярно, потому что сказали, что, вы знаете, у вас как-то профессии все больше для девочек. И родители мальчиков очень обрадовались, когда, значит, мальчики делали стульчики, табуреточки, да, они делали досточки, и это было, ну, правда, интересно.
Есть какой-то топ вот про столярное мастерство у парней услышала, а вот в принципе какой-то топ вот профессий, который обычно вот большая часть ребят выбирают как-то совместно с родителями, сами проявляют к чему-то склонность, вот что вот, как правило, вот нравится, что обречено на успех из, ну, каких-то
мы таких... можем сказать, что обречено на успех у нас на фестивале.
Да, это кулинарный мастер-класс.
Ну, это кулинарный мастер-класс, а еще флористика мы забыли тоже такое.
Да, ну кулинарный, просто это видно, да, виден сразу результат.
Понятно,
можно вкусно поесть сразу.
Да, и дети, они же тоже все дети, и это правда здорово, когда они все, что они делают, они потом это могут съесть, и это пригождается им. То есть мы даже больше настаиваем сами на этом, потому что после окончания того же самого, ну, школы, колледжа, они выходят в самостоятельную жизнь, и надо уметь себя содержать. То есть не каждая школа есть, значит, вот такое бытовое ориентирование, да, социально-бытовое, на котором учат, обучают приготовить себе еду. Мы вот настаиваем, что это лучше.
Я правильно понимаю, что для детей-сирот тоже есть программы по профориентации, вообще какому-то дальнейшему самоопределению?
Ну, вот в основном они у нас по профессиональной ориентации, именно в основном она в центрах семейного воспитания, содействия семейного воспитания.
Как происходит, ну, какая-либо, ну, сама подготовка детей в дальнейшем, там, к сдаче экзаменов, вообще к поступлению? Ведь я, насколько слышала, еще очень часто вопрос как таковой мотивации, что вот, а не хочу, а зачем мне это? Я, ну, вот здесь, в принципе, все так нормально, еда есть где спать, есть какой-то круг общения, есть свои какие-то заботы и проблемы, а дальше, вот, ну, дальше, ну, государство поможет, обеспечит.
Ну, это действительно большая проблема. Почему проблема с мотивацией есть не только у детей, которые выходят из детских домов, но и обычных людей.
Ну, да-да, это глобальная проблема. Мотивация, зачем вставать утром на работу, зачем, я не знаю, зачем я и, в общем, зачем мне это. Но все-таки у детей в семьях, как правило, есть, по крайней мере, стимул, вот иначе мама накажет. Здесь стимула «иначе мама накажет» его просто нет, потому что нет мамы, которая накажет. Вот как здесь, когда нет какого-то кнута, ну, что, например, я знаю по многим даже своим бывшим там одногруппникам, что где-то сначала был кнут, ну, потом вроде осознание, да это мне нужно, оказывается. А вот здесь, вот до осознания, что это, оказывается, мне нужно, можно уже столько дров наколоть,
что... А так в основном и происходит, к сожалению. То есть большая часть все-таки не могут адаптироваться действительно по той причине, что до определенного возраста они, ну, висят на шее государства и не особо стремятся с нее слезать.
Такое как есть можно эту ситуацию хотя бы, если уж не глобально, то локально поменять? Вот если мы не можем взять ответственность за всю Россию, за всех сирот, которые есть в России, но вот, по крайней мере, те подшефные детские дома, с которыми вы сотрудничаете.
Ну, вот мы, наверное, можем говорить о том, как мы решаем, пытаемся решить эту ситуацию, этот вопрос. Ну, наверное, каким-то положительным социальным примером в виде вот волонтеров, которые к нам приходят, которые хотят общаться и помогать детям. И с их помощью мы проводим всевозможные мастер-классы. И помимо того, что они приходят и там каким-то навыкам кулинарным их обучают, не только кулинарным, там какие-то развивающие, творческие какие-то занятия проводят, они сами собой являются такой пример человека из реального мира, который несет там с собой определенные ценности, определенные, не знаю, пример для подражания. Ну, тут как бы тоже нужно понимать, что у детей там свои показатели крутости. Вот. И тут тоже нужно суметь найти, наверное, какой-то такой подход. Но вот мне кажется, что определенный пример человека, который там чего-то добился и счастлив в своей жизни, он, ну, наверное, может быть каким-то таким мотивационным толчком.
Слушайте, ну я на самом деле тогда так предполагаю, что у вас, наверное, достаточно жесткий отбор волонтеров, которые поедут как-то общаться с детьми. Нужно понять не только, ну, насколько он успешен и счастлив в своей жизни, но насколько он еще и сможет регулярно этот пример демонстрировать. Или вот как у вас проходит диалог с волонтерами? Вот, ну, приходит человек, вы его видите первый раз, и он говорит, ну вот, почитал на сайте, вроде прикольная программа, хочу поехать, хочу стать волонтером. Что, как правило, ему придется... Не знаю, какие вопросы услышать или какое собеседование пройти, если оно есть?
Ну, безусловно, есть собеседование, есть предварительная анкета, которая заполняется, в которой там тоже учитываются определенные вещи. Ну, людей всяких в этом мире много, и наша задача, ответственность, наверное, прежде всего, организовать такое сито, через которое, наверное, какие-то самые явные такие... отклонения нужно отсеять, чтобы все-таки люди были в большинстве своем адекватные и как-то брали на себя ответственность за то, что они будут нести детям. Безусловно, ну, тут конкретно, может быть, там я вам по вопросам сейчас не скажу, потому что у нас есть специальный человек, Таня, привет, если ты нас слушаешь, координатор наших волонтерских проектов, который вот, собственно, и занимается вот этой, ну, довольно трудоемкой работой, на мой взгляд.
Даже, я бы сказала, кропотливой.
Кропотливой, трудоемкой работой, да, потому что не только нужно их всех собрать и подобрать, и распределить по определенным направлениям, но еще и потом координировать, чтобы они приходили, и вот это взаимодействие между штатом фонда и волонтерами, и проектами тоже нужно все наладить.
Вам самим доводилось ездить вместе с фондом, своим же фондом, в детские дома и общаться с ребятами?
Конечно, конечно.
Что, может быть, было лично для вас каким-то самым, ну, большим мифом, который разрушился? Вот вы ожидали, что будет вот так вот, будет так-то, не знаю, проходить общение, знакомство и так далее, оказалось? Или, может быть, уже впоследствии какие-то стереотипы разрушились?
Ну, я бы не сказала, что там у меня как-то было много стереотипов, но, наверное, самый такой вот, он самый банальный, на самом деле, и, наверное, не относится больше не к детям, а к условиям, в которых они проживают. То есть мне вот как раз, наверное, как и большинству людей, которые стремятся задарить подарками, казалось, что дети живут просто в каких-то чудовищных условиях, и там все ужасно. На самом деле, ну, по крайней мере, с точки зрения там условий, все очень приятно, и, в общем, и преподаватели, и учителя, с которыми ты общаешься, такое производит тоже впечатление людей, находящихся там, ну, не случайно там оказавшимся, а как бы люди, которые действительно сподвижники, которые болеют судьбой, наверное, своих детей, с которыми они работают.
В плане общения с детьми, тут, наверное, ну, такой, если можно поделить, даже целый двусторонний вопрос. С одной стороны, общение с детьми из детских домов, с другой стороны, общение с детьми, у которых есть особенности развития. Вот что может быть самое сложное, чего можно ожидать от тех и от других? Ну, вот я не знаю, например, слышала, что вот часто, например, особенно при каких-то первых знакомствах, могут проявлять и грубость, и агрессию, и неприятие. Так ли это?
Конечно.
Ну, могу я рассказать. То есть мы, конечно же, всех предупреждаем, потому что если человек первый раз, тем более, едет, он широко раскрытыми глазами, он считает себя мессией, что я сейчас приду, подарю добро, и все будут этим рады. И первое, с чем он может столкнуться, с равнодушием, что его приход не оценили с той стороны. И мы рассказываем, что это тоже нормально, это тоже может быть. Дети настолько загружены учебой, загружены разнообразными кружками, что у них на самом деле воскресенье, допустим, ну, классические волонтеры приезжают в детские дома по воскресеньям. Это для этих детей выходной. И они свой выходной хотят проводить каким-то своим образом, как им кажется. А тут буквально там за 15 минут им говорят: так, детки построились, сейчас приедут волонтеры, будут творить добро. Ну, это я, конечно, утрирую, да, ну, так, чтобы это было как-то
сейчас
смешно.
Сейчас вам натворят добра.
Да. И, ну, как вы думаете, кто там из подростков будет очень рад? Ну, кто-то будет, конечно, рад. Понятно, если будет известна тема приезда или еще что-то. Ну, то есть, вот, мне кажется, самое сложное, чтобы совпало, чтобы всем объяснить. И с той стороны, то есть нам нужен такой тесный контакт с преподавателями, с той стороны, чтобы они тоже были готовы, что приедут люди, которые хотят потратить свое личное время на вот именно на то, что вот мы озвучим, чтобы все были к этому встрече готовы.
Есть ли у детей возможность отказаться?
Конечно, есть. Ну, и потом, понимаете, когда приезжают волонтеры, да, там, или один волонтер приходит, да, с каким-то мастер-классом, с каким-то мероприятием, ну, с ним общаются далеко не все дети. И это всегда было, я вот как-то, когда мы ездили там с клубом волонтеров, ты всегда видишь детей, вот есть определенный пул, да, который вот, они прибегают, они радуются, прям ждут, вот, там, например, раз в полтора месяца приезжаешь, вот, а есть те, которые там смотрят, ходят так это, ухмыляются, приехали, ну, так это, посмотреть как-то, как на какой-то спектакль, вот так вот они рассаживаются по периметру и смотрят там, что
ну,
творят, роллы
меня.
Крутят, да, роллы крутят, что-то там, браслетики какие-то мастерят, ну, так, посмеиваются. Ну, то есть, безусловно, как бы любовь свою навязывать никому не нужно, и если там кого-то это интересует, люди придут и возьмут, наверное, сами то, что им нужно из общения.
То есть, наверное, вот главный стереотип, если особенно у кого-то там возникло желание, вот, поеду-ка я натворю добра, что вот это добро может быть не принято, либо не принято не сразу. Как долго принимали вас?
Ну, меня вот, лично?
Да, вас лично, как...
Очень сложный вопрос. Я не знаю, меня приняли вообще или нет.
Ну, раз вопрос подвис, значит, не было такого какого-то, может быть, суперпереломного момента.
Не было.
Знаете, на самом деле мы так плавно подобрались, раз уже заговорили про поездки и заговорили про какие-то, может быть, такие общие требования к волонтерам, то логично уже заговорить. У нас есть рубрика. Рубрика называется «Юный бизнесмен». Пугаться не надо. Здесь мы не говорим о том, как заработать на благотворительности. Здесь мы говорим о том, что любая благотворительность — это в первую очередь организация, которую нужно направить. И вот в нашем конкретном случае я бы хотела затронуть даже тему не сколько вот организации большого фонда, сколько вот именно становления, во-первых, как волонтера. И вот, наверное, даже первый вопрос в этой рубрике. Вот сейчас, перед Новым годом, как мы уже упомянули в начале программы, будет у всех большое желание всем натворить добра. Вот, может быть, где-то закрыть свой такой вот, такую душевную потребность в конце года, может быть, как-то себе выпросить у Дедушки Мороза на будущее, вот, не знаю, какую-то компенсацию за то, что вот сейчас он, не знаю, человек поедет и привезет какие-то подарки там или что-то, то вот в качестве рекомендации, если у человека появилось такое, ну, на самом деле, благое желание сделать добрый поступок и вот чем-то помочь, в частности, сиротам, то что ему делать и чего ему не делать или не стоит делать, как помочь эффективно?
Ну, наверное, если ставить таким образом вопрос, как помочь эффективно, тогда нужно, наверное, обратиться к людям, которые понимают и работают в этой сфере. И, наверное, спросить у них совета в этом отношении, чем ты мог бы быть полезен. Ну, в частности, например, прийти к нам в фонд и там, заполнить, во-первых, анкету и пообщаться, узнать, что вообще есть, какими проектами мы занимаемся, и узнать какие-то подробности о том, в чем специфика там, того или иного проекта, и подумать, прикинуть, что тебе ложится больше, что для тебя ближе. И мне кажется, что важно, ну, наверное, правильно распределить свои силы и не бросаться вот как-то сломя голову, а посмотреть, сходить, может быть, на мастер-класс, на мастер-класс, там, на тот или иной проект посмотреть. И нам очень интересны долгосрочные истории, потому что, ну, как Наташа говорит, что наши детки, они, собственно, как бы их особенность заключается в том, что они привыкают долго. И поэтому вот в нашем случае при работе с особенными детьми важно, чтобы выбрал, наверное, волонтер для себя какой-то график работы, который он бы смог потянуть не в ущерб себе, там, своему какому-то эмоциональному состоянию, здоровью, и при этом помочь и фонду, и детям в этой деятельности.
Я как-то слышала тоже от волонтеров, что вот важно, ну, волонтера вообще нагрузить в таком правильном объеме, то есть чтобы не было и слишком мало, но что будет забываться, с другой стороны, слишком много, иначе будет какое-то эмоциональное выгорание. Вот если по такой вот, может быть, средней температуре по палате, уж если на то пошло, сколько оптимально для начала, если учесть, что человек, например, нигде раньше не помогал, вот сколько ему нужно прикинуть, например, не знаю, часов в неделю, часов в месяц, чтобы на начальном этапе это было адекватно ему по силам? Вот как обычно, какая нагрузка будет и полезна, и нормально для новичка, для волонтера, который только пришел?
Ну, вы знаете, здесь все действительно индивидуально и среднее, очень сложно посчитать. Здесь нужно слушать свой внутренний голос и понимать, какое направление тебе интересно, и не идти в ущерб себе. То есть если ты понимаешь, что тебе нравится помогать пожилым людям, то, значит, надо искать фонды, смотреть, кто занимается именно этим. И потихонечку, сначала информационно, сначала осваиваем сайты, читаем какие-то отзывы, потом звоним, проходим собеседование, входим. То есть мы не говорим о том, что сразу пришел и поехал куда-то в бой. То есть это, знаете, как вот беременность. Она длится 9 месяцев. И как бы к рождению человек уже, ну, готов. То есть он это прожил. Волонтерство, есть такие моменты волонтерства, когда ты просто хочешь прийти и помочь убрать квартиру старому пожилому человеку. То есть такое тоже есть. Сначала, наверное, себя послушать, что ты действительно можешь и что тебя вот настолько возбуждает, что тебе становится хочется волнительно этим заниматься. И так, ну, я могу сказать, сколько у нас, допустим, волонтер, да, чтобы... Знаете, когда мы первый раз приезжаем с волонтерами, то есть сначала мы ведем беседы, рассказываем все, разговариваем, а когда уже приезжаем конкретно к детям, реакции могут быть разные. Все по-разному представляют и особенных детей, и коррекционных детей. Ну, то есть это все так настолько индивидуально, что человек должен пережить это потом внутри. И потом, где-то через неделю, наверное, уже мы обязательно встречаемся, общаемся и узнаем эту обратную связь. То есть это такая работа психолога, чтобы человек не ушел в какой-то... в депрессию или еще что-то такое.
Ну вот, кстати, да, вот с одной стороны мы, как правило, говорим о том, как, не знаю, там, стать самому волонтером. С другой стороны, если человек уже долгое время волонтер, у него есть какая-то либо зачатки, либо уже команда, может быть, в его движении или даже в его фонде, неважно, молодом или не молодом, это вопрос, который остается всегда актуальным. А как поддержать интерес волонтеров, чтобы вот волонтеры были именно с этой вот долгой, долгосрочной историей, не так, что вот он раз, два, три приехал, а потом, в общем-то, и больше нет. Вот сегодня могу, завтра не могу, завтра хочу, послезавтра не хочу, пообещал, ой, извините, не смог, проспал, передумал, перехотел. Как создать вот тот пул волонтеров, которые, ну, я понимаю, какой-то процент будет колебаться. Всегда. Тут, увы и ах, в общем-то, смена какая-то приходит. Но вот как такую вот крепкую базу иметь за плечами? Вот, вот опору, которая делает движение движением, фонд фондом.
Ну, это тоже достаточно сложный вопрос, и я думаю, что это у каждого фонда, ну, такое, не то что больное место, но это такая тема для роста, для обсуждения, для постоянных поисков, потому что...
Что работает у одних, не работает у
для
других.
Для нашего фонда волонтеры — это друзья. Это, знаете, как, вот, как можно построить дружбу? Как сделать, чтобы дружба была? Ну, дружить. То есть вот нам с волонтерами, если мы, у нас все складывается, дружить, интересоваться жизнью друг друга, рассказывать, именно показывать, демонстрировать нашу работу. Она правдивая, она честная, она в такой застеколье. Здесь же нельзя ничего придумать. То есть они видят, чем мы занимаемся, чем мы живем. Они видят, что это настоящее, и приходят к нам повторно.
Ну что ж, я надеюсь, что и в дальнейшем к вам в основном будут приходить не только то, что повторно, но и вот и в третий, и в четвертый, и в двадцатый раз. А, кстати, есть, может быть, волонтеры, которые... Вот какой самый, ну, старый, не в плане возраста, а в плане продолжительности...
Проверенный.
И самый такой вот, как такое вот хорошее вино, вот настоявшийся волонтер. Вот 10 лет фонду. Вот есть кто-то, кто вот 10 лет волонтер в фонде?
Хороший вопрос. Вы знаете, они настолько стали друзьями фонда, что у нас
тема... Вы уже забыли, что они волонтеры.
Да, то есть, знаете...
Так, хорошо, большой друг фонда.
Большой друг фонда. Наташа Гордон. Спасибо тебе большое, привет тебе большой. А ты наш, ну вот, на вскидку, вот то, что я могу сказать, человек, который 10 лет в фонде и помогает, и дружит, и...
Это автор идеи вот этой психологической игры на нашем фестивале профессии. Благодаря ей, собственно, она собрала всех коучей, которые проводили это собеседование. И, в общем, все было профессионально на высоком уровне организовано. Спасибо большое, действительно, было очень приятно работать.
Ну, я надеюсь, что таких будет как можно больше. Знаете, у меня еще к вам вопрос относительно ваших планов на будущее. Вот и глобальных, и самых-самых маленьких. Если представить, давайте даже не то чтобы планов, а вот так вот помечтаем. Через вот еще 10 лет, вот уже 10 лет, можно сказать, за плечами практически, вот там где-то вот уже на горизонте эта дата. Еще через 10 лет как должен выглядеть фонд, чтобы вы внутри или снаружи этого фонда сказали, что вот все круто, и все здорово, и все замечательно, вот движемся в правильном направлении? Вот есть какая-то такая идеальная картинка?
Мне кажется, 10 лет все так может сильно измениться.
Вы знаете, как выглядит фонд, я затрудняюсь вообще ответить. Мне бы хотелось, чтобы в каждой коррекционной школе Москвы стояла наша там игровая приставка, и в штатном расписании был такой предмет, как адаптивная физкультура, и были преподаватели, которые ведут именно вот так энергично, с таким же азартом наши занятия. И я бы считала, что вот, ну, я рада, что так все происходит. А фонду, ну, процветания, конечно, и поддержки.
И, мне кажется, новых проектов каких-то. И вот мне, причем, по моим ощущениям, чем мы отличаемся, это вот, наверное, как-то чувствуем, ощущаем, стараемся смотреть вот какие-то изменения, то, что на данный момент более актуально, вот, наверное, просто вот в этом направлении продолжать двигаться. Чувствовать изменения какие-то.
Я услышала, что у вас традиционные три мероприятия. А если говорить, может быть, о каких-то ближайших событиях, есть что-то, куда, например, если, ну, может быть, кто-то из наших слушателей так подумал, надо к этим ребятам присмотреться, вроде что-то путевое делают, надо бы тоже, может быть, стать волонтером, но так сразу не решусь. Где можно, ну, не знаю, и помочь, может быть, и посмотреть, кто вы такие, какие-то мероприятия. Есть что-то поблизости?
Вот прям самые-самые-самые близости. В ближайшее воскресенье, 10 декабря, мы будем участвовать в большом мероприятии. Это самая крупная, главная благотворительная ярмарка нашей страны, душевный базар. Состоится 10, еще раз повторю, декабря в гостином дворе. И мы там представим свой проект «Жизнь движения» в виде новогодней олимпиады. Будем рассказывать о том, чем мы занимаемся, как мы работаем с сенсорной приставкой, с детьми, с особенностями, с ограниченными возможностями здоровья. И вот всем, кто заинтересовался, а также тем, кто хочет просто классно провести воскресенье, день с пользой, и познакомиться не только с нашим фондом, но и с большим количеством других замечательных фондов, помочь, приобретя сувениры всевозможные и поучаствовать в развлекательной программе. Мы приглашаем, приходите к нам, будет здорово, весело, и мы обещаем создать праздничное настроение и рассказать, ответить на все вопросы, которые вас будут интересовать, и вы увидите тех людей, которые будут с вами пересекаться, работать на одних площадках, и, в общем, мы надеемся, что мы там встретим единомышленников.
Кто еще не знает, как провести воскресенье, как минимум одна идея добавилась, это посетить душевный базар. А вообще, вот, может быть, самое такое событие на душевном базаре, которое, вот, ради которого вот прям точно стоит прийти? Вот есть что-то такое, может быть, ну вот, не приходит?
Ну, события, на самом деле, там же очень много сувенирной продукции. То есть мы сейчас все в поисках подарков на Новый год. А здесь вы можете выбрать шикарные подарки, сделанные мастерицами нашими, других фондов. Там реально очень красивые, качественные ручные вещи. Это все очень милое, приятное. И все деньги, которые выручат фонды с продажи, они пойдут на их деятельность, на их проекты, программы. Поэтому это такая, знаете, очень
инвестиция
вещь
в Новый год.
Да.
Ну что ж, ну, по-моему, вполне отличная идея.
А еще обещают снежки.
Снежки?
Да, да, да. И говорят, что будет возможность у тех, кто замучился в подготовительном этапе, швырнуть в организаторов снежок. Поэтому мы воспользуемся.
Нет, там будет концерт, там будут песни, пляски,
хороводы, квесты.
Все очень красиво. По-новогоднему приходите, вход бесплатный, это интересно. Лена, какой у нас стенд?
Номер 43, мы будем в спортивной зоне, по соседству с другими спортивными организациями.
Да, цвет жизни, мы вас рады будем видеть всех.
Ну что ж, ну я надеюсь, что увидимся. Интересно, будет интересно.
Ну, вы тоже
приходите, мне, да? Я теперь думаю, так прикидываю, думаю, что мне на воскресенье планировалось. Надо будет заглянуть, как минимум вот с такой вот прагматичной, такой вот практической целью, вот подарочки, вот, чтобы разом, так и всем. Ох, ладно. У нас остается 2 минуты до конца эфира, и традиционно есть небольшой блиц-опрос, это всего 6 вопросов. Они короткие, легкие, простые, здесь нет правильного и неправильного ответа. Это не то, чтобы там нужно какие-то знания по математике проявлять. Вот
только по-русскому.
Ну да, еще общество знания захватим. Здесь только ваше личное мнение и ощущение. Если вы готовы, то мы поехали.
Давай.
Задаю вопрос, и вы по очереди на него, соответственно, отвечаете. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Хороший вопрос.
Потому что мне это нравится делать.
Ответить придется всем. Наталья, не уйдете.
Вы знаете, я становлюсь счастливее.
Каковы ваши суперспособности?
Пошутить. Удачно, в ненужный момент.
Дать веру человеку, который нуждается в ней.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
из сна.
Мне стоит увидеть довольные глаза детей, которые радуются, что я к ним пришла, и все, и я опять в строю.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Ой, наверное, никогда. Мне кажется, никогда не смогу это сказать.
Да, так и есть. Конца и края не будет.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Вообще... Даже шутки не находятся.
А если такая самоцель, да, должна быть обязательно?
Я не знаю.
То есть, мне кажется, нужно вот как-то пространство вокруг себя делать прекрасным и в этом быть героем, наверное, так.
Мне кажется, даже не то, чтобы героем стать, но просто нужно что-то делать.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Для меня, мне кажется, герои — это те люди, которые что-то двигают активно, вокруг них все движется, вокруг них собираются люди, и благодаря им, ну...
Меняется мир?
Меняется мир, и меняются какие-то, не знаю, мысли, ощущения и состояния у других людей вокруг.
Наталья?
Ну, для меня герой, да, почему-то сразу у меня Великая Отечественная война как-то всплывает, и геройство именно было тогда, да, то есть это те люди, которые привели нас к победе или к поражению фашизма, то есть вот это герои.
Елена, Наталья, большое вам спасибо, что нашли время для эфира, удачи вам, удачи Цвету Жизни, интересных проектов, крутых волонтеров, удачи вам, и еще обязательно увидимся, услышимся, как минимум с вами, дорогие радиослушатели, через неделю, всем пока-пока!
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.